All right, all quiet on set. Camera speed, sound production. Take three. Action.
Всем привет! Это подкаст «Дубль 3». В студии, как всегда, я Лера и...
Я Арина.
И Артёма у нас сегодня нет. Первый раз за историю наших подкастов, когда наш любимый и дорогой ведущий Артём нас покинул. У нас вообще на самом деле важная фича нашего подкаста — это что в нашем подкасте должно быть три мнения. Но мнение нашего дорогого Артёма — это «Я не хочу смотреть то, что вы сегодня обсуждаете». А да. Что мы сегодня обсуждаем, дорогая коллега?
Сегодня мы обсуждаем «Дюна. Часть 2».
Да.
Или, как скажет Артём, мне это неинтересно.
Я это не понимаю, мне это неинтересно. За других сказать не могу. На самом деле, нам, честно говоря, тоже не особо, ну ладно.
Да, на самом деле, тут достаточно интересная история. Нам пришлось заставить себя посмотреть «Дюну», и сегодня мы собрались здесь, чтобы...
Пытаться убедить себя в том, что это важное кино.
Да, на самом деле, мы просто хотим немножко посмотреть на этот фильм с другой стороны и как-то поглубже посмотреть на то, как «Дюна» привнесла что-то новое в кино и в научную фантастику в принципе.
Ну, потому что она на самом деле привнесла, если про кино мы поговорим чуть попозже, то если говорить про первоисточник, то это было 100%.
Да.
Ну, в каком-то смысле прорыв для жанра. Я напоминаю, «Дюна» вышла в 65-м году, если я не ошибаюсь, ее написал писатель Фрэнк Герберт. И самое забавное, что, ну, вот мы видим Аракис, да, в «Дюне» мы видим планету пустынную, которая содержит в себе мега-супер-важный ресурс, который нужен для существования там всей галактики, я не знаю, короче, просто супер важная хрень там растет, и всем нужна эта планета. На самом деле, как вообще писалась-то «Дюна», Герберт увидел в штате, где он жил, я забыла где.
Орегон.
Ну, короче, в Орегоне?
По-моему, да.
На монтажике я буду все позорно резать, если что. Ну, короче, он увидел, что существует проблема опустынивание, что пустыня расползается по штату, и его как-то так зацепила эта экологическая тема, что он ударился головой в песок и написал 6 книг.
Да, на самом деле экология — это не единственная тема, которая исследуется в «Дюне», в книгах, даже в самом фильме. И вот что я хотела добавить, не успела. Как по мне, вот Вильнёв, он тоже в какой-то степени немножко переизобрёл фантастику научную, потому что всё-таки «Дюна» — это немного не то, что мы видим, там, например, в «Звёздных войнах» или в каких-то фильмах Marvel, которые сосредоточены вокруг космоса. И это даже, ну, тем более не Нолан с его астрофизическим сайфаем. Герберт в своих книгах также очень часто затрагивает политику, очень много делает отсылок на феодальное общество, на историю в принципе, и очень много обращается к религии. Если вы не знали такой удивительный факт, он в взрослом возрасте, как это сказать, перекрестился в кавычках перешёл, буддиста, да.
Хотел сказать, из капиталиста, из католической церкви, он, да, он ушёл в буддизм, и на самом деле в «Дюне» тоже у него очень много, как уже Арина сказала, межкультурных таких пересечений. Вообще «Дюна» писалась уже во времена Холодной войны, тогда тоже стоял острый вопрос поиска ресурсов, собственно, не очень трудно увидеть какие-то исторические параллели, связанные с «Дюной». И вообще, в отличие от многого другого сайфая, который пишется просто, чтобы был какой-то сюжет в таком-то, не знаю, сеттинге в космосе, не в космосе, «Дюна» в этом плане, она более философская, может быть, более человеческая, потому что, ну, уже на моменте истории создания видны какие-то моменты, которые его беспокоили, которые казались ему, может быть, правильными, может быть, неправильными. И он, по сути, делает абсолютно банальную вещь. Он помещает героя в очень тяжелую социальную, экономическую такую веху истории своего мира. И потом мы наблюдаем, как этот герой растет и какие выборы он делает.
Мне еще кажется, тут дело в том, что автор книг берет довольно нетипичный подход к научной фантастике в том плане, что по сюжету книг Кстати, в фильмах об этом не особо, по-моему, напрямую говорится. По сюжету книг человечество очень долгое время ведет войну как бы с восставшими машинами, и в конечном итоге человечество отказывается от какой-либо техники. То есть по фильмам, если вы можете заметить, они пользуются только этими летучими кораблями, звук называется.
Космолетами,
да, всякими. А так все вычислительные машины у них заменяют люди.
Да, потому что...
У них эти функции люди из счетовода выполняют.
У них там просто искусственный интеллект охренел в какой-то момент. Да. Они такие, все, мы эту тему больше не трогаем.
Да.
Но у них, да, в качестве таких машин выступают люди, которые сидят на наркоте. Простите, пожалуйста, мы осуждаем это. Мы крайне осуждаем наркотики, но это просто часть сюжета. На Аракисе растет специя или спайс, или пряность, как ее называют в разных местах. Вот, ну, будет у нас пускай специя, спайс как-то слишком уж. Вот, и, в общем, на этой специи и сидит определенная часть людей, какие-то... Ну, как это сказать?
Ну, на самом деле, по сюжету, я, насколько понимаю, они практически все сидят на ней, потому что этот ресурс...
Он добавляет, типа, сверхспособности.
Он даёт... Он, во-первых, им даёт какую-то неуязвимость. Короче, эта специя, она... как рецепт для долгожительства. То есть они практически бессмертными становятся. И благодаря ней они перемещаются между планетами всей вот этой их... не Солнечной системы,
где они...
Да, все их братья. А что я хотела сказать еще про технологии. То, что Герберт отказывается в своих книгах от технологий, это также вот прямая критика как раз-таки... ну, как в наше время, это так бы выглядела критика нейросеток, а у него,
ну,
в принципе,
да,
это критика, да, развития компьютеров.
Революции, да. Ну, 60-е годы тогда еще было все это, ну, в зачатке, так скажем, все технологии, которые мы видим сейчас уже за столько времени успели развиться 100-500 раз, но тогда это было в новинку. И он такой, нет, все, никаких машин, мы будем все делать сами и сидеть на наркоте.
Ну да, кстати.
На самом деле, там у них есть буквально люди типа Яндекс.Карты, которые такие, ну, вот корабль летит туда. Все у них какие-то эти воины, фриманы, они все это употребляют. И потом, как мы видим уже по второй части, там есть просто супер странные создания, которые даже уже плохо похожи на людей, и они тоже, скорее всего, употребляют это.
Ну, во второй части, по-моему, кстати, Вильнёв еще не так сильно во все это ушел, но я думаю, сначала нам нужно поделиться какими-то своими в целом впечатлениями, а тут так мы забежали немножко сильно в лор, да. Ну, что, кто начнет?
Я не знаю, просто проблема этого подкаста в том, что нам обоим не понравилась Дюна.
Да, короче, я думаю, тут просто стоит начать с какого-то бэкграунда и сказать о том, что вот я, например, первый фильм смотрела...
В пьяном угаре.
Да, я его смотрела не то, что в пьяном угаре. Я его смотрела, во-первых, когда он уже, ну, прошел какой-то определенный отрывок времени, достаточно большой, то есть что-то спустя год чуть ли я его посмотрела, я только села, такая, блин, 2,5 часа, это будет тяжело, я выпила винишко и такая, я сейчас усну где-то на середине, и дело в том, что, ну, мне показался довольно скучным, ну, сам фильм, я... В принципе, люблю научную фантастику, но «Дюна» все-таки стала для меня какой-то такой неподъемной ношей. Потому что, вот как по мне, Вильнёв, я все еще не уверена, Вильнёв он же.
Вильнёв, да.
Да. Он сделал фишкой этого фильма то, что убрал полное объяснение лора вообще «Дюны», всей вот этой предыстории. И я тот человек, который очень любит именно вот эти все условности выдуманных фантастических, фэнтезийных миров. И вот мне именно этого не хватило, потому что я вот люблю в таких штуках копаться.
Ну, на самом деле, у Герберта достаточно сложный лор, и в целом это то, за что Дюну хвалили. Это ворлдбилдинг, то, как он в целом объясняет логику мира, что там как где работает. Но как будто бы такие вещи тяжело было бы передать, наверное, через кино, потому что кино — это немного другое. Тем более Вильнёв — стопроцентный визуал, и он многие вещи просто показывает. Ну, типа, голубые глаза у фрименов голубые, потому что они долбят эту специю сильно. Ну, то есть я даже не помню, говорилось там об этом или нет. То есть, по сути, все особенности мира, которые есть в «Дюне», мы... ну, наблюдаем по факту. Вот есть орден типа Бене Гессерит, этих каких-то сектанток, я уже забыла, кто они там, религиозные вот эти вот дамы, которые типа теневое правительство, mm-hmm. ну, вот. Кто они, чё они, они еще очень часто разговаривают с этими непонятными терминами.
Да, хранительница вот этой генетической памяти.
Да-да-да, это все очень сложно понять, и в целом, чтобы понять лор Дюны, нужно перечитать и пересмотреть достаточно в целом. Я просто помню, что я когда первую часть смотрела, меня это не смутило. Ну, то есть у меня не было ощущения, что я ничего не понимаю, что там вообще происходит.
А потому что это первый фильм. Все равно ты, когда смотришь первый фильм, у тебя есть какие-то, я не знаю, вот... Не то чтобы ожидания, а ты просто первому фильму спускаешь это, грубо говоря, все с рук. Даже не знаю, первоисточник такой, ну да, хорошо, мне расскажут какую-то историю.
Типа, да, нас
во втором фильме ты уже ждешь каких-то ответов на вопросы. И вот что я еще хотела сказать: сегодня до меня допирает очень долго, я не успеваю договаривать фразы. Вильнёв, он, как и Герберт, отказывается, вот знаешь, как сказать, от какой-то технологичности, в какой-то степени экшена, тоже концентрируясь на этой самой философичности, ну, да. философственности. И так получается, что, ну, как бы визуально, так как Вильнёв у нас визуал, это выходит то, что герой Тимоти Шаломе очень меланхолично смотрит на пустынные дюны.
Просто 3 часа подряд. Ну, на самом деле, вообще, это basic Вильнёв, если вы смотрели... Это «Прибытие», если да. вы смотрели «Пленницу» или «Бегущего по лезвию», уж точно, наверное, смотрели, то прям по нему видно, что он никуда не торопится, он просто медленно думает о жизни. У него 2,5 часа, вот это каждый раз одно и то же происходит. Поэтому в целом для «Дюны» это, считай, идеальный режиссер, потому что он очень почувствовал этот вайб депрессивных размышлений о мироздании. Но тут вопрос, насколько все эти депрессивные размышления можно передать через кино? Потому что одно дело, когда ты прописываешь это в книге,
ну да.
когда у тебя есть персонаж, который думает, делает какие-то выводы, а по сути, когда мы смотрим кино, мы сами должны понимать, что понимает персонаж, так скажем. Ну то есть вот я очень много почитала всяких разных вещей перед тем, как подкаст записывать, и вот эти все философские вещи из кино не так бросаются в глаза. Ну то есть, да, конечно, мы видим типичный сюжет о том, что у нас есть избранный герой, и он проходит определенный путь, сначала его не принимают, потом завоевывает доверие, ля-ля-ля, вот это вот все классическое, но вот такой экзистенциальный вопрос, как, например, то, что Пол видит будущее, по сути, и прошлое, mm-hmm. и он должен делать выборы в соответствии с этим будущим, насколько он свободен в этом, насколько он в целом может считать себя человеком свободовольным каким-то, который может самостоятельно принимать решения, если он просто знает, что предначертано, и знает, как надо или не надо, грубо говоря. Это очень интересная мысль. Мне понравилось, когда я смотрела один из роликов с разбором. Вот это очень плохо читается по фильму. Может, конечно, я его жопой смотрела, потому что на самом деле, вот если первая «Дюна» мне понравилась, реально она была интересная, то вторая что-то, несмотря на количество экшена, который там есть, в отличие от первой. В первой вот мы как раз меланхолично ходили туда-сюда и думали о жизни. А во второй там типа туда-сюда драки и все такое, и ты думаешь...
Ну и то, знаешь, там драки выходят все равно не на первый план, потому что люди очень много жаловались. Я тоже видела такие комментарии о том, что вот у вас самые главные драки из книг показаны там типа за минуту-две. А Вильнёв говорит, типа, ну да.
Ну, это же
типа,
не про драки
еще такое, фильм. Да. Потому что это фильм, как бы не про драки, это достаточно нетипичный фантастический фильм. И сам Вильнёв говорил в своих интервью, что ну, как бы, да, я визуал, и то, что диалоги у него несут чисто какую-то, не знаю, чисто функциональную функцию, как это сказать, я не знаю.
Функциональную, сюжетную, ну, такую содержательную, короче.
Короче, да, по содержанию чисто, то есть диалоги выстреливают только в нужный момент, а в остальное все время герои могут томно молчать. И вот что я хотела сказать насчет героя Тимоти Шаломе. У меня на самом деле, я когда писала первый такой набросок обзора на «Дюну» вторую, я написала, что вот линия Тимоти Шаломе, его героя Пола, это самая, как бы, одна из самых неинтересных линий во всем этом фильме, потому что Мне кажется, это как раз-таки проблема вот этого базиса многоликого героя и всего вот этого, потому что мы точно знаем, что герой пройдет это препятствие, то, что он точно станет избранным. Мы знаем то, что точно все пойдет по этому сценарию, и нас совершенно не убеждают вот эти вот якобы метание пола, то, что вот, я готов, я не готов принять свою судьбу.
Ну да, и то, нет, я на самом деле не избранный. В которых фильм пытается убедить нас в том, что его могут сейчас убить, ну типа, камон, это начало и середина пути, никто его не убьет.
Вам как минимум еще один фильм надо снять.
Ну, как минимум, да. На самом деле, вот то, что сейчас Ирина упомянула, есть великая книга. Извините, это цитата, если что. Короче, есть книга, называется она «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла, и она описывает теорию мономифа. Короче говоря, про путь героя, который во всех популярных, непопулярных... Короче, в большинстве историй работает примерно по одному и тому же сценарию.
Да, короче, если вы знаете, что такое «Одиссея», вы знаете, что такое мономиф.
Ну, в целом, если вы знаете, что такое Гарри Поттер, Властелин колец, Дюна.
Все что угодно.
Да, все что угодно. На самом деле, термин даже не Кэмпбелл придумал, придумал Джеймс Джойс. Ну, неважно. Он, в общем, в 49-м каком-то там году написал огромную книжку, которая посвящена раскрытию вот этой темы. И эта книжка на самом деле подвергалась критике достаточно серьезно, и сейчас особенно ее, по-моему, вообще не воспринимают типа как что-то реальное.
Да, потому что эта база, это уже достаточно скучно, но не мы такие, жизнь такая, все так складывается.
Ну да, на самом деле, как будто бы это достаточно логично, что герой проходит в целом один и тот же круг пути, который может сужаться, может расширяться, один и тот же круг, типа, может где-то увеличиваться в несколько кругов. Короче, вы поняли, ну то есть... У нас есть герой, в какой-то момент он, типа, он живет своей обычной жизнью, он в какой-то момент начинает слышать предзнаменование, ему снятся сны или еще кто-нибудь его зовет на приключение. Он, значит, такой, о, да, трэш. В общем, что-то его выдергивает из обычной жизни, что-то происходит, он втягивается в эту ситуацию приключений, встречает наставника, потом испытание, потом вот эта середина, когда он такой, знаешь, а-ля контрольный раунд, мини-босс какой-то, которого нужно пройти, потом это все движется к завершению, ля-ля-ля. Короче, он в итоге возвращается в плюс-минус исходную точку, но уже у него меняется, типа, характер. И в целом вот этот цикл проходит реально очень многие герои из раза в раз. И что мы видим, естественно, на примере Дюны? Почему Арина вот говорит, что у него достаточно скучно или нет? А потому что, ну, типа, мы не поверим в то, что с ним что-то произойдет.
А потому что, на самом деле, я... Как, я не знаю, там... Такой момент есть, что он очень-очень... Вот если у нас есть здесь фанаты Дюны, извините, пожалуйста. Возможно, мы в чем-то не образованы, мы, возможно... Ну,
скорее
не знаю.
Всего.
Да, мы книжку не читали, нам все равно, мы просто смотрим картинки. Так вот, большую часть фильма второго Пол просто ноет о том, как он не готов столкнуться со своей новой судьбой.
Мы не готовы все! Я на вас сейчас на всех смотрю.
Да-да-да. А потом... Он внезапно решает принять свою судьбу, у него там открывается третий глаз, ему там подсовывают невесту, он там срётся со своей другой невестой. И я такая, блин, камон, почему именно в последние 30 минут фильма?
Вот, да. И на самом деле, как будто бы, может, потому что это, знаешь, это из разряда, это... Проклятие второй части, потому что в основном все вторые части обычно хуже, чем первые, все вторые сезоны обычно хуже, чем первые, и все решает третья.
Вторая часть просто обычно как вот это вот пограничье.
Ну да, типа, это филлерная середина пути. Да. Поэтому, может быть, я просто, на самом деле, видела очень много восторженных отзывов на Дюну, типа, насколько это масштабное... очень классное кино, блокбастер года. Ну, насчет масштаба вообще никаких вопросов. Дюна в этом плане потрясающая. К Вильнёву только почёт и уважение. Но вот в плане типа какой-то, знаешь, из разряда зритель экспириенс. Нет. Ну, она просто, я не знаю, Дюна — это очень медитативное кино, и его как будто бы, возможно, нужно смотреть немного в другом состоянии ума, души и тела, потому что вот на эти 2,5 часа нужно вообще отрубиться от реальности полностью. Нужно зашторить все окна, выключить компьютер, телефон, что угодно, голову тоже желательно, и просто вот у тебя есть какой-то мир, в котором что-то происходит. И ты на 2,5 часа просто обязан отключиться от всего остального и влиться вот в этот медленный темп. То есть если ты по жизни бежишь или летишь, тебе нужно сейчас пойти пешком. Что достаточно тяжело, я хочу вам сказать. Поэтому это кино, оно... Ну, как и Вильнёв на самом деле.
Фантастический андеграунд.
Не для всех, хочется сказать. Хотя удивительно, что у Дюны, ну, такой резонанс. Она столько собирает. Ну, да, понятно, там размах и все такое, но это же не типичный блокбастер.
На самом деле, это просто... здесь есть очень, мне кажется, как мой взгляд, простой ответ. У нас просто очень давно не было нормальной научной фантастики в последнее время.
Согласна.
У нас «Звёздные войны».
У нас есть «Сратые Звёздные войны».
Ну,
да.
«Звёздные войны» у нас сейчас относительно на стопе. Я, насколько помню, последние 2 года, по-моему, уже ничего не выходило нового. Марвел там, не знаю, выпулили свою последнюю часть трилогии про Стражей Галактики, и, по сути, у нас вообще ничего нового не было. И народ, у нас же гики хавают всю любую научную фантастику, и они видят: о, Дюна,
ну,
нам надо.
Бы, как будто бы есть запрос, знаешь, из разряда на умный sci-fi, потому что дебильного sci-fi полно. Сколько Netflix выпускает параши из подобной категории, какие-то просто перестрелки в космосе и так далее.
Ну, кстати, нет, сейчас такого особо нет. Вот как раз-таки кто... Вот сериальная ниша сейчас тоже старается в умный sci-fi уходить, потому что вот умный sci-fi у меня сразу, знаешь, какие-то ассоциации с Apple TV какими-нибудь. Хотя я примера сейчас
просто
не могу привести.
Ну, в мое время, когда я была маленькая, было полно сериалов, на как раз...
355 часов этого, как он называется, Стартрека?
Я не про Стартрек, но вообще было куча сериалов научно-фантастического плана, типа, я помню, был сериал, он назывался «Звёздные врата».
Ну да.
Вот, мне кажется, я его даже когда-то смотрела, и всякие вот эти вот, блин, помнишь, по СТС часто показывали фильм, я забываю каждый раз, как он называется, «Звёздный десант с насекомыми».
А-а-а.
Вот эти все темки, но знаешь, такое вот «Мы стреляем в тварей в космосе». Таких вещей полно. И как будто бы «Дюна» в этом плане, она, знаешь, она выступает как какой-то... душнило в компании. Ну, то есть он умнее всех 100%. Он очень много знает, но с ним не всегда весело.
У меня ощущение, что как бы пик вот этого заумного астрофизико-космическое сайфайного кино был как будто в 10-х.
Да.
Потому что я сразу вспоминаю, знаешь, типа...
Интерстеллар.
Ну да, Интерстеллар, Марсианин, это... прости господи, Пассажиры, ромкомовские.
С Сандрой Буллок, который вертится в космосе.
Я не помню.
Я тоже не помню, как она называется. Ну, Стартрек, да, новый, очередной.
Ну, там спорная достаточно вещь, но как
ну,
будто
все
на этом закончилось.
Это типа их всех вот прародитель, по сути. А, несмотря на то, что она идет вот по этой типичной структуре пути героя, уж в фильмах точно мы за книги отвечать не будем, но в фильмах абсолютно ничего нового она не привносит. И фишечка Дюны на самом деле именно вот в этой... философской части, именно в этой части какой-то как будто бы взрослой, ну то есть это все те же приключения, которые мы можем наблюдать там в «Гарри Поттере» или где угодно, но они просто проходят под каким-то другим, не знаю, в каком-то другом тоне, более взрослом, более осмысленном, более депрессивном. У Дюны нет именно идейно цели впечатлить какими-то твистами специально дешевыми. Наоборот, она поступает как-то более или менее логично. Тоже если мы возьмем действия всех персонажей, они в целом ложатся на какие-то обычные человеческие психотипы.
Ну да, вот я хотела сказать, что Дюна — это просто, по сути, декорация для большого, огромного омажа на просто нашу существующую действительность. Поэтому в последних книгах там уже пошел какой-то сюр полнейший.
Ну да. И из-за этого, ну то есть там вот все вот эти интриги, которые описываются между людьми, между домами, между планетами, это же все
настолько, ну, нормально, это настолько часто встречается в мировой какой-то, допустим, истории, одни и те же проблемы, одни и те же вопросы, и при этом Дюна не описывает их с каким-то кичем, знаешь, из разряда «Вот, есть дом Атрейдесов, у них знак — это Тимоти Шаломе, у них Тимоти Шаломе на лацканах просто везде». Нет, просто, знаешь, из разряда «как есть, наверное». Такая вот история поучительная. Ну, я не знаю, Дюна реально, она какая-то... За счет того, что она очень взрослая, она в каких-то местах, наверное, теряет свою... попсовую, что ли, завлекательно-развлекательную часть. Ну, то есть, если бы ее еще не Вильнёв снял, наверное, мы бы умерли ее смотреть.
Знаешь, мне кажется, ну, Дюна — это «Игра престолов» без кучи секса.
Ну, типа, да. На самом деле...
Без вот этих простых человеческих плоских утех максимально.
Ну, да. Да, потому что в «Игре престолов» тоже есть вот эта вот игра домов, феодальная борьба. Я прочитала тоже в одной статейке, что образ Лето очень схож... Лето — это отец Тимоти Шаломе, как его там, Пола Атрейдеса, ой, да.
Я думала, это очень... сын.
Лето второй.
Лето второй, да. Все правильно, да.
Он очень схож с образом Неда Старка. Я достала откуда-то из памяти воспоминания об «Игре престолов», как давно это было. На самом деле, да, потому что, по сути, Лето умирает тоже, будучи таким благородным, будучи стремящимся к какому-то добру и честной игре в политику, но он, типа, не подходит под правила мира, поэтому его увалят. С чего, собственно, начинается как-то замут всей саги, как и в «Игре престолов».
Вообще, может быть, нам попытаться выделить какие-то особенности, которые нам подарила Дюна, в принципе, вот для научной фантастики. Лера уже, в принципе, начала это делать. Получается, какая у нас структурка есть? Избранный, воюющие дома.
На самом деле, избранный — это не из научной фантастики, это просто из всех этих эпических произведений. Ну вот, игра... домов, игра разных этих... Хотя, знаешь, честно говоря, ну вот у меня ощущение, что мы сейчас скажем, что Дюна это придумала, а потом окажется, что это придумал какой-нибудь кто-нибудь там из 15 века, потому что как будто бы все эти вещи, они явно были не Гербертом придуманы. Ну, да вот, допустим, «Вражда домов», да. «Ромео и Джульетта». «Вражда домов», «Вражда домов». Там, правда, их всего два, а не там 150, но как бы неважно. Это все как будто бы возможно, Герберт скорее просто задал какие-то тренды в научной фантастике и какие-то вещи просто, знаешь, свел к себе в книгу, собрал из разного, свел к себе в книгу, и потом уже из его книги, ну, то есть, как, знаешь, он такой какой-то, как коробка передач. Блин, никак не коробка передач, а как распределитель энергии, вот так вот скажем. Что Дюна — это распределитель энергии, такой общий литературный, из которой потом пошли другие штуки, типа, ну, «Звёздные войны».
Mm-hmm.
Вообще не секрет, что «Звёздные войны», по сути, были основаны на Дюне, и там, ну, Татуин, ребята, ну, Татуин — это Аракис,
ну, камон! На самом деле, там достаточно какая-то мутная история с «Звёздными войнами», насколько я поняла, потому что Джордж Лукас очень долгое время отрицал вообще
схожесть. Он сказал, что «Звёздные войны» основаны на тысячеликом герое вообще на чем угодно, но только не на Дюне.
Да,
а
да.
Сам автор Дюны, когда посмотрел «Новую надежду», он сказал, что он насчитал, типа, 16 совпадений, вообще, какого фига мою книгу воруют. Да, но это, на самом деле, это очень смешная история, но тем не менее, просто вот если взять сравнение «Звёздные войны», они значительно здесь попроще. Я просто... У меня «Звёздные войны» загрузились в мозг, типа, года в три, и все, и больше не выходили оттуда. Именно вот старая эта вот трилогия. И если брать в сравнении, то очевидно, что «Звёздные войны» — это именно космическая опера. Там принцессы, перестрелки, пиу-пиу-пиу, вот
ну это да, вот. Это более массовая
это
тема.
Это потенциал для мерча. Вот. А «Дюна» — это что-то... Ну и опять же, это что-то более взрослое.
Ну знаешь, все равно, если вспоминать первые экранизации «Дюны», насколько я помню, там же у нас есть парочка фильмов, у нас есть... Нет, там, по-моему, есть фильм и сериал.
У нас есть, да, экранизация да. Линча, которая тоже стала... космооперой в итоге.
Да, вот я как раз таки хотела сказать то, что все равно научная фантастика скатилась в космооперу, которую мы видели в «Звёздных войнах». Вильнёв все-таки решил навалить стиля дико.
Да.
Потому что хотя бы, чтобы визуально все это различить, потому что если так смотреть, вот у нас есть не очень попсовый... Ладно, окей, у нас есть не очень попсовый, как бы, пятый элемент.
А он попсовый, нет, я тебя умоляю.
Нет, я имею в виду именно такой, который держится все-таки особняком, я имею в виду, это никакая не франшиза.
Ну, да.
Так-то да, он сам по себе попсовый, я скорее хотела сказать «Валериан и город тысячи планет», который у нас провалился.
Еще попсовый.
Ну нет, он у нас провалился по просмотрам, по всему вот этому, чему только можно. Это не первый фильм, который ты вспомнишь, обсуждая научную фантастику, честно.
Ну... Да.
Да, и я к тому, что все равно есть вот эти вот какие-то очень яркие каноны, представления вообще визуального, какой-то космической вот этой всей прострации. И то, у нас даже в Валериане есть пустыня.
Где ее нет? Безумный Макс, ребята.
Да. Ну, вот, кстати, вот кто и кто, у нас вот Безумный Макс очень похож на Дюну, кстати. Потому что у нас тоже пустыня. Какой-то уже практически не человекоподобный бессмертный Джо, который очень похож на вот этого неприятного мужчину из Дюны, я забыл, как его зовут.
Владимир.
Да, Владимир. Харконен. Да, Владимир, на Владимира похожий.
Ну, на самом деле, мне кажется, что большая заслуга успеха Дюны — это все-таки Вильнёв тоже, потому что один и тот же первоисточник, как мы уже поняли по экранизации.
Ага.
Как мы уже поняли по экранизации Линча, можно проработать по-разному. И еще тем более был сериал тоже такой сортоватый в 2000-х, где играл, кстати, Джеймс МакЭвой.
Да, кстати, мы офигели, он играл сына Пола.
Да, вот это вот лето второго.
Да.
Ну, короче, да, и большей части, я думаю, многие пошли на Дюну, в том числе из-за имени Вильнёва, потому что он держится где-то вот на грани какой-то массовости и жесткой эстетики, потому что его фильмы, честно, на локскрины можно разбирать. И в целом посмотреть масштабное кино с саундтреком от Ханса Циммера, который давно хотел его написать, который тоже очень... был рад работать над этим проектом, и с красивыми пролетами от Вильнёва, где не видно просто ни грамма зелёнки. Это, ну...
ну, конечно, они в пустыню поехали снимать это
всё. Они снимали на коричневом этом.
Нет, они в пустыню ездили.
Ну, и да. Тоже, но есть гринскрин, у них был не гринскрин, а коричневый, короче, я прочитала.
О, боже, какой ужас. Я еще читала о том, что они шум песка записывали. Я не могу просто...
Ой, я не пошутила свою любимую шутку про Дюну.
Давай.
О, червеобразное такси. Ну, блин, это офигенный мем. То, что они катались на червях, это, конечно, ржака. Это был момент, когда я просто я думала, что я шизею. Они такие просто, ну, Яндекс такси, где мой червь? О.
Я не знаю, что... Я не знаю просто, что уже говорить про Дюну, потому что проблема Дюны, я не знаю, в том, что она не массовая, а мы с вами немножко масса. И когда создатели говорят, что, ну, мы вам сняли фильм, но сняли его с мыслью о том, что, чтобы вы потом пошли либо перед, либо до фильма почитали книжечку. То есть это такая, знаете, достаточно фановая... история, рассчитанная на поклонников книги, потому что поклонники книги схавают все, будем честны. И они будут поклоняться Дюне на фоне того, что есть вот эти вот две очень странные фантасмагорические экранизации, которые были до этого, которые порой скатывались в какую-то вообще дебилистическую полную мыльную оперу местами. Вот в... Господи, первый экран... Это все у нас в 80-е было снято.
Да.
Со всеми вот этими спецэффектами а-ля парк развлечений Диснея. А потом сериал какой-то... Он сериал уже нулевых 90-х, получается, который такой, типа, малобюджетненько,
ну да, но прикольно. И он, кстати, он вроде бы зашел по сюжетке и по построению, да, но да. Просто денег
сейчас же,
не было.
Насколько я понимаю, планируется тоже сериал по Дюне. Я не знаю, кто его будет снимать. Но там вот как раз-таки, по-моему, планируют рассказать лор Дюны в принципе.
Я не знаю. Как будто бы, знаешь, проблема Дюны в том, что ее масштаб не совпадает с аудиторией. Ну, то есть, как будто бы Дюна немножечко обманывает в том, что ее снимает Вильнёв процентов на 50 в маркетинге, в куче известных актеров. Я 100 раз говорила, что куча известных актеров — это ред флаг. Но в «Дюне» оно смотрится органично. Но в любом случае, типа, когда ты видишь постер с таким космическим актерским составом, даже если ты не шаришь, думаешь, о, тема. Вот я его знаю, и его знаю, может быть, даже сходить попробовать. Она как будто немножечко, знаешь, продает не совсем то, что есть. Потому что такой ажиотаж и фанатизм по «Дюне», которая вообще-то чисто задротская, не в плохом смысле, если да. Что, мы сами тут задроты, чисто задротское произведение, как будто бы есть какое-то несоответствие.
Мне кажется, тут просто несоответствие в том, что нас... Короче, это что-то новое, что наш мозг упорно отвергает, потому что у нас есть определенный канон заложенной научной фантастики, который вот уже складывается из огромного числа факторов, о которых мы уже говорили ранее. И как-то вот, знаешь, очень тяжело это все воспринимать, потому что «Дюна» оказывается вот просто огромным политическим противостоянием, и Вильнёв даже в своем воспроизведении всего этого опускает множество вот этих вот научно-фантастических моментов, по сути, оставляя вот эту вот голую политическую драму, показывая лишь немного научной фантастики и опуская, вот, знаешь, даже много моментов, которые какие-то были, знаешь, мерзкие или, там, не знаю, непостижимы науке, уму и всему прочему. Он просто их не берет в расчет, оставляя на какое-то там будущее.
Как будто бы, может быть, «Дюне» не хватает человечности киношной. Ну, то есть, как будто личной драмы мы видим очень мало, а та, которая есть, в нее плохо веришь, потому что, ну, с Атрейдесом уже все понятно, но вот их линия с Чани, это вообще, ну, просто это стандарт. Она как будто там есть, потому что главному герою нужна женщина, которая будет его поддерживать, любить и так далее. Но вот моменты, когда они начали, типа, она ему говорит, может быть, ты станешь Фрименом, может быть, я тебя проведу, и они целуются на «Дюне», ты думаешь, да господи, кринж.
Да.
Ну, это единственная реакция, которая
нет,
была.
Нет, у меня больше был кринж, именно с последней, с одной из последних, ну да, последняя, по-моему, сцена фильма, где Полу приходится все-таки согласиться на то,
он
чтобы...
Он ей говорит, я буду тебя любить, несмотря ни на что, она такая, что несешь, и он говорит левой женщине, что женится на ней, она такая, червеобразное такси, она реально, типа, и вызывает червя и ждет его. Будет смешно, если она потом станет мегавоительницей и убьет его. Но так не будет.
Так не будет. Она родит от него детей, а потом чуть сама не умрет.
Звездные войны. Натали Портман. То же самое. Ну, почти, только она умерла. Извините, если кто-то вдруг не смотрел «Звездные войны». Ну, там, правда, конечно, она.
А, Дарт Вейдер, отец Люка.
Это было хорошо. Мне надо было, знаешь, тебе надо было что-то играть, типа... Нет! Как ты могла? Я тебе верила. Зачем ты мне это сказала?
Ну вот, кстати, вот эта вот
качество
тема...
Качество нашей актерской игры, конечно, просто... Когда мы начнем обсуждать актерскую игру, вот посмотрите, как мы играем.
Да-да, кстати, вот эта вот удивительная ветка, которая типа... Я, оказывается, дочь вот этого, а ты внук вот этого... Вау!
Я избранный. Нет, я не избранный, вы все меня обманываете. Блин, там еще, короче, Хавьер Бардем играл чувака, который весь фильм говорил, так предсказано. Он отрицает, что он мессия, значит, он точно мессия. Это, вот это было просто смешно и раздражающе немного. Ну, потому что это как будто бы это издевательство, знаешь, небольшое такое над сценарием и над его пафосом, что там все Фримены ждут какого-то мессию, и чувак такой. На лысо получить этим. Ну, я не знаю, это тоже просто было забавно.
Я не знаю, Дюни, в принципе, можно высказаться, как это было забавно, но я ни хера не поняла, кроме пресса Остина Батлера.
Господи, Остин Батлер.
Ну, кстати, мы еще не успели за этот подкаст пообсуждать Остина Батлера.
Зачем его там обсуждать?
А мне, кстати, понравилось.
Ну, он...
Было прикольно.
Он органично смотрит. Да там все органично смотрят.
На самом деле, мне кажется, давно, вот что я реально могу похвалить в этом фильме, не думайте, что я клюю только на пресс, я иногда клюю на мозги еще изредка, но...
Всё наоборот у меня.
Ну, короче, что я хотела сказать. Вот как мне кажется, у нас давно не было вот этого именно, ну, я не знаю, такого животного зла в какой-то степени.
Ну, что он типа психопат, злодей. Да.
То есть он такой, он психопат, к нему претензий нет абсолютно. И он очень даже хорошо смотрится в этой роли. А, особенно, мне кажется, очень хорошо, что его сыграл Остин Батлер, потому что у меня нет претензий к Остину Батлеру вообще абсолютно. Я из той немногочисленной касты людей, которой понравился Элвис, База Лурмана. И, типа, я совершенно нормально отношусь к Остину Батлеру. И мне очень понравилось посмотреть на вот этот вот разброс, его актерский спектр, в принципе, когда ты сначала играешь вот этого надрывного Элвиса с томным взглядом, а после него играешь абсолютного психопата с черными зубами, там, лысой башкой, который... не знаю, уязвим в той плане, то, что он тупой, и бесится на своего дядюшку как принцесса.
Блин, он мне напомнил, знаешь, что Ронана обвинителя из Стражи Галактики, он тоже синий, у него тоже черные зубы.
Ой, я плохо помню.
Помню, в первой части злодей. Я думала, все, что мне напоминает этот момент с Остином Батлером, вот оно что. Я говорю, ну все от Дюны пошло, оно все вот отсюда. Остин Батлер нормально сыграл, но... по-моему, это, типа, достаточно стандартный архетип злодея, которому надо в комнату с белыми стенами, потому что это самый простой вариант сделать злодея. Нет, ладно, проще только сделать злодея с Daddy Issues. Вот еще чуть-чуть сложнее — это сделать злодея-психопата. А третье — это сделать злодея, который, как бы, может быть, и не злодей. Вот самое сложное — это серая мораль.
Ну, вот здесь, мне кажется, поэтому... тот случай, когда он не совсем такой уж злодей, потому что он у нас не выходит вообще,
да, он просто
на первый план.
Он там нужен для того,
он чтобы инструмент.
Чтобы его убили в конце. Все, он больше ни для чего не нужен. И для пары кадров с прессом и шизой. Все. Короче, Дюна — вещь странная, очень. Потому что она блестяще снята, блестяще написана. У нее хороший маркетинг. У нее хорошее сарафанное радио, особенно в синефильской среде. Но с ней что-то не так определенно. И, возможно, это именно потому, что маркетинг пытается продать нам не массовую вещь под видом массовой.
Mm-hmm.
Ну, развей мысль, ну что-то как это.
Сейчас я думаю, что сказать. Я работаю с СММщиком, а не посудомойкой. Так мы просто про это говорили уже. Мы это говорили сколько-то минут назад.
Как говорит одна наша преподавательница, пони бегают по кругу. Да. Это мы в подкасте по Дюне.
Да. Да, можно сказать, что Дюна бегает по кругу, как и пони, в
как
принципе.
Как и
да.
Тысячеликий герой.
Да.
На самом деле подкасты тоже пишутся по принципу мономифа. Мы каждый раз начинаем путь по зову откуда-то свыше. Проходим его, встречаем наставников, потом встречаем какой-то дедент, который не дедент, и возвращаемся после записи домой, но уже не теми людьми. У медали есть две стороны. Я не знаю, я сейчас буду просто говорить диалог Макса из кухни.
У медали есть две стороны. На одной беззубый Остин Батлер, на второй Тимоти Шаломе, который постоянно ноет. Что ты выберешь?
Да. Я, знаешь, что выбираю? Я выбираю...
мертвого Оскара Айзека.
Да, я хотела это сказать, как ты посмела. Я хотела сказать, что я выбираю мертвого Лето от Рейнуса. Он там самый адекватный был.
Блин, ну я согласна. А, ну еще Аню Тейлор-Джой, который появился в одном флешбеке. Точнее, я не знаю, что это. В одном из это взглядов в будущее. Там,
ну да.
Не каждому дано смотреть назад, в прошлое, в будущее.
Минута молчания, я считаю, в числе это от Рейдоса.
Я считаю, на этом можно... Блин, 43 минуты.
Ощущение, как будто мы здесь вечно сидим.
Да.
Это, типа, время на этой планете длится, типа, 7 лет за один земной год.
Я не знаю, когда это монтировать будешь, потому что тут наших разговоров на фоне больше, чем подкаст самого. Я не знаю, можно задать наш базовый вопрос, кем нужно быть, чтобы посмотреть Дюну. И, как мне кажется, вот мы уже много раз об этом сказали в подкасте, это нужно смотреть тем людям, у которых, во-первых, очень много свободного времени,
да.
Да, которые не побоятся потратить свое время на первоисточник, книги, и которые, наверное, не боятся этими шаломы.
У которых, которые никуда не торопятся в плане не того, что у человека вообще нет занятости, а то, что у человека такой склад ума, что у него достаточно размеренная жизнь, и он может посмотреть размеренный фильм и размеренно его изучить. Потому что для таких бешеных, как мы с тобой, это типа вообще... Мы еще, ну вот мы «Дюну» когда 2 года назад смотрели, 2 года назад все было чуточку по-другому. Сейчас это невозможно. Сейчас это да. Просто не наше кино, абсолютно, наверное. Еще мне кажется, что «Дюну» надо смотреть залпом, обе части. Ну, то есть, типа,
да, на самом деле, мне кажется, тут еще вот немножко проблема, которая сыграет на обычном, ну, таком рядовом зрителе, это то, что «Дюна», она вот как первая часть заканчивается, ты включаешь вторую часть, она начинается практически ровно на том же моменте, на котором закончилась первая часть.
И можно, конечно, посмотреть пересказ, но вот именно для того, чтобы прочувствовать какой-то вайб, для того, чтобы погрузиться в лор, понять замут, и не обращаться вот к этим статьям, видео, где тебе объясняют, в чем виноват Пол Атрейдес, тогда нужно ее посмотреть залпом. Вот честно говоря, я... В 22-м году весной пересматривала залпом «Властелина колец» все 3 части в 1 день. Это было тяжело, это было очень больно. У меня было ощущение, что меня избили в конце, потому что я успела привязаться к героям, и меня ударили просто палкой по хребту потом. Но вот за вот эти вот 9 часов, что я смотрела, я поняла все, что там происходит. Но то есть ты ни на что не отвлекаешься, ты находишься внутри вселенной. А «Дюна» — именно такая вещь, которая требует полного погружения. Если «Гарри Поттера» ты можешь, ну, типа, посмотреть просто так в рандомный вечер, там, не знаю, «Узника Азкабана», и если ты шаришь, ты в целом, тебе будет все равно, тебе не нужна какая-то подготовительная операция для того, чтобы залететь во вселенную. Ты вот на 2 часа залетаешь в «Узника Азкабана» и идешь делать дальше свои дела. Ты вот так вот подхилился им, и все. А вот с «Дюной» и со «Властелином колец» и с другими какими-то штуками так не проходит. И там нужно именно прям жестко погружаться. И иметь желание для этого, потому что «Дюна» не сказать, что супер-френдли.
Да, не заставляйте себя смотреть те фильмы, которые вы не хотите смотреть. И я не знаю, это тот случай, когда нужно все-таки учиться следить за тем, какие прокачки тебя накидывают. Потому что вот реально «Дюна» — это такое авторское кино, которое проскочило под видом мейнстрима куда-то на большие экраны, которые теперь у нас в пресясном обслуживании ломятся смотреть абсолютно все, в том числе и с детьми.
Да, это вот это мне непонятно. У меня ощущение, что мы находимся в какой-то вселенской иллюзии, в которой на «Дюну» хотят идти. Это хорошо, наверное, знаешь, как будто бы первоисточнику воздалось за все мучения с экранизациями. И очень круто, что студия нашла такого режиссера, который прочувствовал вайп и смог удержать, вот как Человек-паук 2 части поезда, или он там держал. Ну, короче, вот скрепить вот эту вот артхаусность, серьезность философской, с красивой картинкой и штукой, которая собирает бабки. Это здорово. Но как будто бы в плане творческом есть ощущение, да, какого-то обмана, не ведитесь на него. И если вам захочется заценить «Дюну», нужно для этого достичь определенного уровня просветления, наверное, когда вы хотите именно этот сюжет в таком настроении, в таком сеттинге увидеть, услышать и прочитать, может быть. В ином случае это, да, это не к вам, ну и не к нам, как мы поняли, и даже не к Артёму. Я рада, что Артём не стал мучить себя «Дюной». Первый раз в жизни я рада, что Артём не стал что-то смотреть.
Он бы потом нас придушнил просто.
Он, честно говоря, нас бы убил, если бы мы его заставили смотреть. Мы люди не жестокие, поэтому мы сказали: хорошо, не хочешь — не будем, отмучиваемся мы.
Да, я думаю, на этом можно, правда, заканчивать. Вы можете слышать по нашим голосам, как это было тяжело, трудно и больно. Да, возможно, я когда-нибудь прочитаю книжку, потому что краткий пересказ книжки меня впечатлил больше, чем фильм.
Мне, честно говоря, впечатлила идея «Дюны» больше, чем «Дюна» сама.
Ну да, есть такое. Да, то есть под конец подкаста мы желаем Дэнни Вильнёву, тяжело очень, правда. Под конец подкаста мы Дэнни Вильнёву желаем, чтобы его персонажи почаще рот открывали.
Это был подкаст «Дубль 3», который сегодня в спецсоставе «Дубль 2». Можете подписаться на нас в Телеграме и ВК «Дубль 3». В Телеграме мы постим мемчики и анонсики, и вообще всякие прикольные штучки иногда тоже от себя. Вот, ВК, просто слушайте нас, там тоже нам будет очень приятно. Ну и на наши личные телеграммы. Арина пишет про кино в телеграм-канале «Чёртов киноагент». Я тоже пишу, когда не умирают количество дел, «Подъём самурай», да, и, ну, чаще я там, наверное, мемчики пощу. Вот вчера мы похихикали над тем, как тяжело будет нам всё «Дюн» записывать. Ну, получается, мы тоже своего рода обладаем даром предвидения и третьим глазом. В общем, дорогие, сладкие, любимые, всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.